Здравствуйте, дорогие зрители! Уважаемый Вячеслав Петрович, мы продолжаем наши изыскания в области культуры, начальная, первоначальная фаза, стартовое, так сказать, введение в наши будущие беседы. И сегодня мы вроде бы с вами решили сослаться, договориться о работе в области русской культуры. Вот особенно это. Картина замечательная, которая здесь висит.
Сакральное россиеведение.
Напоминает нам о чем-то особом. И сразу можно начать с отрицания этого дела. Сколько у нас вот цампирниц, само слово русофобия, которое оказывается довольно старинное. Но я по словарю смотрел специально, в английском языке он существует еще с 19 века. Но на моей памяти, я не такой же древний старик, но как-то вижу, это слово вышло, просто вылезло из земли, как некоторый росток. И реальность это выросло из земли, слово выросло из земли. Покойный академик Шафаревич написал, опубликовал книгу «Русофобия», и мы были недовольны, говорили, что это безобразие, какое название провокационное. Сегодня все понимают, что да, это факт жизни.
Замечательная книга.
Книга очень хорошая. Ну, как мы поговорим на эту тему тоже, я надеюсь. Но, значит, все-таки факт наличия русской культуры и факт противодействия ей, попыток ее, ну, не то чтобы как-то, не знаю, унизить, а просто уничтожить, элементарно говоря, тоже налицо, мне так кажется.
Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогой отец Макарий. Я вот что на этот счет думаю? Мне представляется, что это все не на пустом месте. У нас есть вообще такая особенность в России. Мы живем в совершенно чудесном мире. Вот о нем хорошо писал один московский мыслитель, переводчик Хайдеггера, кстати, Владимир Вениаминович Бибихин, вот уже давно пересекший реку времен. Вот. Кстати, по замечанию одной его коллеги, он является дальним потомком, находящимся в родстве с родом Брянчаниновых, то есть фактически родственником святителя Игнатия Брянчанинова. Но это к слову. Но вот он что говорил в начале работы «Материалы к осихасским спорам». По памяти воспроизвожу. «Исторический мир, которому мы, Москва, Россия, принадлежим, еще не знает и по-настоящему не назвал себя. Но уже давно его тон, самобытное русское присутствие, неизученная виртус россика складывается в уникальную форму жизни, которая надеется неожиданно и вдруг превзойти все то, что накоплено на Западе тысячелетиями непрерывного труда». Такая, знаете, вообще фраза, ну, побуждающая, так сказать, гипнотизирующая.
Да.
Вот. И вот если вдуматься спокойно вообще в эту мысль, то мы начинаем как сквозь туман прозревать, что это правда. Потому что в России без Бога не до порога. И потому здесь возможно большее. Потому здесь есть неизрасходованный простор, и он навсегда останется, пока есть Россия. А на Западе все просчитано. На Западе его величество человек, он уже как бы вот все решил для себя.
И, может быть, надо. И наоборот. Человек-то он человек. Человеческая природа более-менее универсальна. И люди, живущие в странах иных, в иной среде, они, как у... как сказать, и человек отчаянно тоскует. Ну, и вот эта тоска, которую мы видим в разных проявлениях западной культуры, да, начиная конечно. с начала Первой мировой войны, вот это все истории, связанные с постмодернизмом, экзистенциализмом, абсурдизмом, абсурдное учение об абсурде и так далее, то, что мы, ну, у Сартра, у того же самого. Русский человек это читает, и как-то немножко не доходит, в чем проблема. А проблема-то в том, что человек-то остается человеком и бьется, как муха о стекло, или птица о стекло, как вы хотите назвать. А вот мы говорим «превзойти», вот это само слово «превзойти». Ну, понимаешь, как паровоз-то сделали, как ты его превзойдешь? Делали его на Западе. А может, оказывается, нам этот паровоз, это стучит в стекло, стучит, а вместо этого можно вылететь в открытую форточку.
А может быть, отец Макарий превзойти свой собственный реальный тлен, свою собственную мразь и грязь. Ведь вот когда вы цитируете Тютчева «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует», то это дело отнюдь не только, так сказать, в такой длинный канун Первой мировой войны, тем более, что Тютчев об этом пишет в середине 19 века, но еще и в лице Блеза Паскаля, и еще 17 век, Европа уже чувствует какие-то вещи.
Ну, чувствительные люди, предвидели все, я стоял.
Так сказать, Тютчева есть более потрясающие строки, я обязательно сейчас процитирую. «Как зыбок человек, имел он очертания, их не заметили, ушел, забыли их». Его присутствие – едва заметный штрих. Его отсутствие – пространство мироздания.
Да,
ну вот это... экзистенциалистская тема. Но смотрите,
это
дальше
цитата
что?
Из апостола Якова. Это цитата из послания
Конечно,
Якова.
Конечно. Но смотрите, дальше что? Дальше тот же самый Федор Иванович Тютчев, строки из стихотворения «Русская география». «От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная». Вот царство русское и не придет вовек, как то провидел дух и Даниил предрек. Ну, реальная эмпирическая Россия никогда такой не была. Но сакральная география, вот у меня есть книжечка, вышедшая «Сакральный космос россиеведения». Вот сакральная география русского мира – это нечто иное. И мы начинаем понимать тогда, почему это на нас все время Европа нападает. Французы, немцы, англичане. Почему вообще вот этот вот фаустовский мир, он боится России? Ну, хотя в материальном отношении вроде бы он технически, тут можно спорить, но в принципе он в авангарде человечества, этот фаустовский западноевропейский мир. А Россия как бы своим пространством и своим мышлением, она пугает мир Запада, она пугает западные народы. Я, когда жил несколько месяцев во Франции на научной стажировке, я наблюдал, интересно, шутят те, кто вот сообщает прогноз погоды, когда там с востока надвигается циклон, уж не русские ли на нас дуют? Вуаля, пугли, так сказать, вот мы им зададим. Так сказать. Вот такие вот шуточки, это очень вообще интересный такой факт, связанный вот с многовековым отношением западного мира к России.
И ненавидите вы нас, за что ответствуете, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы и так далее.
Да? И в то же время оборотной стороной этого является какая-то странная влюбленность Запада в Россию. Рильке там, например, говорит, что Россия граничит с Богом.
А я не вижу противоборотной стороны. Это просто люди, которые протирают глаза, как говорится, разувают глаза, бывают ноги. И понимают вообще, говоря, для чего человек живет. И это ведь действительно Хомяков писал замечательные стихи о Западе. Это люди-то высшие.
Грустно мне. Ложится тьма густая на дальнем западе, стране светлых чудес. Светила прежние бледнеют, догорая, и звезды лучшие срываются с небес. Федор Михайлович Достоевский называет Европу дорогим кладбищем. Мы каким-то образом влюблены в Европу. И у нас такая любовь долгая и взаимная.
Я думаю,
иногда
что
доходящая до мировых войн.
Мы не влюблены, мы сочувствуем Европе. В то время как Европа широко в лице своих мыслящих представителей, действительно, для них Россия может быть каким-то идеалом. Здесь паритета нет.
Сатирологическая роль России с российским миром. Западные народы и романо-германские, и англосаксонские, видимо, связывают спасение, может быть, даже подсознательное, и посасывают нас через нефтегазовые трубы, обеспечивая свою комфортабельную агонию.
Торговля, в конце концов. Они бы хотели этот ресурс забрать просто насильственно, как думал Генос и Гитлер.
Да, насильственно ничего не получится, это совершенно очевидно. Поэтому, пользуясь нашей любовью.
Коммерция – двигатель цивилизации.
Заблудшие братья.
Я не вижу здесь. Нет, ничего неплохого в торговле действительно нет. Не стоит здесь видеть, понимаете, разница этой подстилающей материальной среды.
Правда, я вам напомню, отец Макарий, вспомнить, что в начале 20 века были такие евразийцы, да?
Да, вот, и даже до середины тоже.
Ну, конечно,
да. А значит, есть у нас там
и сейчас, ну да, Александр Гельсдугин. Так вот, они прямо апеллировали к такому угрожающему понятию романо-германское иго. Вот типа было татаро-монгольское иго, а что такое романо-германское иго? А мы живем под давлением стереотипов, выработанных этими народами в ходе своей истории и нам насильственно навязанных в ходе наших реформ, начиная с Петра.
Слышу я такие высказывания, я просто тоже имею риторический ответ. Говорю, кто живет? Мы, я так не живу. Вы живете, дело ваше.
Я так не живу. Очень тонко, но юмористически как бы занижаете планку. На самом деле проблемы здесь, конечно, есть. Вот. Я, не только я, но, в принципе, вряд ли мы обыграем их картами, если всерьез свяжемся в эту карточную игру. Нам нужна какая-то самоидентификация своя. Нам нужно не потерять себя под давлением этих стереотипов.
У вас очень хорошее сравнение насчет карточной игры, потому что мы играем с шулером.
Да.
Это же не шулера.
Они наши партнеры.
Одновременно они и партнеры, и шулера. Поэтому аккуратненько надо следить за их.
Наши западные партнеры.
Как сказал герой Горького, да, культурный человек даже карту передернуть не можете. Так вот, там очень культурные люди, в смысле антикультура, о которой мы с вами говорили, стоит продуктивно карту передергивать. Вот наша задача, культурная задача, я ее вижу так, по крайней мере, пытаюсь это реализовать даже в своей работе, научиться самому, научить окружающих обнаруживать этот блеф или это передергивание, ну, в разных карточных играх по-разному, и вести себя корректно, сказать, нет, эта карта у вас, вы ее вытащили из кармана или штанины, она нам не нужна. Давайте настоящее.
Конечно. Я в этой связи что хотел бы сказать, что о сотериологической роли России в будущей человеческой, а во многом и западной, кстати говоря, истории, потому что большая история человечества, она, ну, может, я неожиданные вещи скажу, уважаемые телезрители, но она имеет пространственный вектор. Она движется в последние тысячелетия в направлении с востока на запад, во след уходящему солнцу. Я даже могу сказать, с какой скоростью история человечества движется по поверхности Земли. Это примерно со скоростью дальнорейсовых самолетов, около 1000 километров в час. Это ширина часового пояса. Вот, ну, это такое эмпирическое наблюдение.
Ну, видно, не да, без юмора. Постоянно крутится.
Не без
если
юмора,
не так,
да,
то мы ее наблюдаем постоянно.
Великое переселение народов и, так сказать, движение вообще, складывание этой самой западной цивилизации, оно, конечно, имеет, так сказать, восточные, ближневосточные корни и интенсифицируется, конечно. Вот. Насчет скорости это, конечно, шутка, потому что имеет место ускорение. История ускоряется, прогрессируя, она ускоряется, но вектор ее, конечно, до недавних пор носил исключительно западный характер. Так складывался Новый Свет, Америка. Вот. И вот что интересно, а вот Россия, она возрастала и проявляла свою сущность в обратном движении. Она прирастала Сибирью, восточными территориями, она движется навстречу Солнцу. В этом смысле, конечно, вот в русской истории можно выделить византийский гипертренд, допетровский, с Петра можно выделить фаустовский, западный гипертренд. И вот я думаю, что если вспомнить Шпенглера, на страницах «Заката Европы», особенно во втором томе «Заката Европы», он говорит о будущей России, о том, что в мглистой глубине третьего тысячелетия поднимется некий культурный русско-сибирский гигант.
Написано это где-то в начале самых 20-х годов, то есть 100 лет назад, это ровно 100 лет назад написано.
И вот в этой мглистой глубине третьего тысячелетия, в которую мы уже с вами реально актуально вступили, вот, есть шанс, если Господь нам даст милость на это и не спошлет свою благодать,
вот, мы воспримем
русском, да, и мы окажемся способны воспринять ее, вот, то будет очень интересная история.
Да. Это прекрасно, Вячеслав Петрович. Вот очень хороший действительно старт дан для наших дальнейших с вами бесед, разговоров, ответов на вопросы, которые мы получим от наших уважаемых зрителей. Ну и вот, предметов для обсуждений весьма и весьма много. Спасибо вам большое, дорогие
благодарю
зрители.
Благодарю вас за внимание.
До скорых встреч. Всего доброго.